možnosť pohovoriť. Vás chcem veľmi pevne za ťoplý príjom. Vítam, že ste sa družné diatra, družné pevne. My sias prečítajem 10. text z 5. písiška Bábota. Tak, 10. песня, глава 19, 5. песня, глава 19, 10. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Там Бхагаван Нарадо Варнашама Пати Дипхима. Там Бхагаван Нарада Варна Шрама Вати Пхир. Просто сейчас прочитаем. Санхья Йога Пхьям Бхагават Анухам Упаварнанам Саварне Упадекшьяманам Парама Бхакти Пха Венупам Сарати Идам Чабхи Тринати. Можно пару раз прочитать?
Там Бхагаван Нарада Варна Шрама Вати Пхир Харати Пхи Праджа Пхи Бхагавата Пхьям Анхья Йога Пхьям Бхагавата Мухама Парамарнана Саварне Упади Пхьямана Парама Бхакти Адинопа Сарати Идам Чабхи Тринати.
Там Бхагаван Нарадо Варнашрама Ватипхир Паратипхих Праджапхир Бхагават Проктапхьям Санхья Йогапхьям Бхагават Анупхаво Паварнанам Саварнер Упадакша Ямана Парама Бхакти Павену Пасарати Идам Чапхи Гринати.
Там Бхагаван Нарадо Варнашрама Ватипхир Харатипхи Праджапхир Бхагават Практопхьям Санхьям Йогапхьям Бхагават Анупхаво Паварнанам Саварням Падикшьямана Парама Бхакти Хавено Пасарати Ядам Чапхи Гринати.
Значение слов там,
там.
Ему нари нарайни.
Ему нари нарайни.
Бхагаван.
Бхагаван.
Очень могущественный святой.
Очень могущественный святой.
Нарада.
Нарада.
Великий мудрец Нарада.
Великий мудрец Нарада.
Варна ашама вати пхигам.
Варна ашама вати пхигам.
С последователями системы четырех варн и четырех ашамов.
Последовательная система четырех варн, четырех ашрам.
Харати Пхигам.
Харати Пхигам.
Живущими в Харатварше.
Живущими в Харатварше.
Праджа Пхигам.
Праджа Пхигам.
Обитателями.
Обитателями.
Бхагават Прата Пхиам.
Бхагават Прата Пхиам.
Поведанных Верховной Личности Бога.
Поведанных Верховной Личностью Бога.
Санхья.
Санхья.
Системы Санхья-йоги.
Системы Санхья-йоги.
Аналитическое изучение материального мира.
Аналитическое изучение материального мира.
Йога-бхьян.
Йога-бхьян.
И практики йоги.
И практики йоги.
Бхагават-анубхава упаварнанам.
Бхагават-анубхава упаварнанам.
Описание процесса постижения Бога.
Описание процесса постижения Бога.
Саварный ган.
Саварный ган.
Саварный ман.
Саварный ман.
Упадекшьяманах.
Упадекшьяманах.
Наставляемый.
Наставляемый.
Парама Бхакти Бхавина.
Парама Бхакти Бхавина.
В экстазе любовного служения Господу.
В экстазе любовного служения Господу.
Упасарати.
Упасарати.
Служит Господу.
Служит Господу.
И дам.
И дам.
Это. Ча.
Ча.
Апхи гринати.
Апхи гринати.
Произносит.
Произносит.
Перевод и комментарии о Божественной милости Бхактивиданта Свами Шри Прабхупады. В своей книге под названием «Нарада Панчарата. Великий мудрец. Бхагаван Нарада» очень подробно объяснил, как с помощью практики санхи и мистической йоги достичь высшей цели жизни, преданности Всевышнему. Кроме того, он поведал о величии Верховного Господа. Основная идея этого трансцендентного произведения Нарада изложился в Агни-Маве, чтобы те жители Бхартаваши, которые строго следуют предписаниям Варнашрама Дхармы, узнали, как возвыситься до преданного служения Господу. Вместе с жителями Бхартаваши Нарада Муни неустанно служат Нари-Нарайне, прославляя Господа такими словами. Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: «Бхарата пхубити хойна манушьян джанма яра, джанма садхака кари». Подлинного успеха на пути к высшей цели человеческой жизни легче всего достичь, живя в Индии, на земле Бхартаварши, потому что там и цель жизни, и путь к ее достижению известны каждому. Жители Бхартаварши должны воспользоваться этой возможностью, и особенно это касается тех, кто живет по традициям Варнашрама Дхармы. Если мы не будем следовать принципам Варнашрама Дхармы, которые предполагает существование четырех сословий – браманов, кшатриев, вайшев и шудр, и четырех укладов духовной жизни – брамачари, грихасхи, ванапрасхи и саньясы, наша жизнь никогда не увенчается успехом. К сожалению, сейчас под влиянием кали-юги люди все больше забывают об этих принципах. Жители Бхартаварши деградируют, становясь мличхами и явными. Чему же они научат других? Поэтому, исполняя наказ Чайтанья Махапрабху, мы начали движение создания Кришны, чтобы принести благо людям не только в Бхартаварши, но и во всех остальных странах мира. Не все потеряно, если жители Бхартаварши отнесутся к нашему движению серьезно, весь мир, который сейчас стремительно катится в ад, будет спасен. Движение создания Кришны основано на принципах как Панчаратрика Витхи, так и Бхагавата Витхи. Поэтому, присоединившись к нашему движению, каждый может достичь высшей цели жизни. Там Бхагавана Радо Варнаша Мавати Пхир Харати Пхих Пранджа Пхир Бхагават Пра Тапхьям Санхья Йога Пхьям Бхагавата Нухам Вопавар Нанам Саварнер Упадек Шьяманах Парама Бхактим Хавим Упам Саратидам Чапхи Гринатим. В своей книге под названием «Нарада Панчаратра» великий мудрец Бхагаван Нарада очень подробно объяснил, как с помощью практики санхи и мистической йоги достичь высшей цели жизни, преданности Всевышнему. Кроме того, он поведал о величии Верховного Господа. Основная идея этого трансцендентного произведения Нарада изложил Саварнимана, чтобы те жители Бхартаварши, которые строго следуют предписаниям Варнашрама Дхармы, узнали, как возвыситься до преданного служения Господу. Вместе с жителями Бхартаварши Нарада Муни неустанно служит Нари-Нарайне, прославляя Господа такими словами. Намо Вишна Падая Кришна Причтана Бхутале Шримате Бхактивиданта Свами Мутинамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине. Нирвишеша Шумья Бхати Пачатьянда Шитарине. Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадар, Хари Шива Сади Гаура Бхакта Вринда.
Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
В стихе упоминается имя великого мудреца с которым связано достаточно много историй. Имя того лица Нарада Муни. И Нарада Муни – это личность, которая обладает особой духовной силой. Путешествует по Вселенной, он периодически входит в сферу духовного мира. И сам Нарада Муни – это необычная личность. У Нарада Муни есть изначальная сварупа на Галоке Вриндаване. В Священном Писании говорится, что Нарада Муни на Галоке Вриндаване является особым спутником Господа. И его имя Мадхва-Мангала. Нарада Муни на Галоке Вриндаване является Мадхва-Мангалой. И в материальном мире он проявляет, по большому счету, часть этого настроения. Так как Мадхва-Мангала – это достаточно счастливый, веселый брахман, который доставляет особое удовольствие Кришне. Нарада Муни проявляет этот характер в своих встречах с разными преданными, со спутниками Господа. С ним связано очень много историй. И Нарада Муни принадлежат очень глубокие наставления касательно бхакти, касательно преданного служения. Основная тема или основная мысль этого стиха, который мы с вами прочитали, относится к переходу деятельности, связанной с обязанностями варнашрама дхармы, к чистому преданному служению. Здесь говорится, что, внимая наставление, люди смогут возвыситься с уровня варнашрама дхармы до принципов чистого преданного служения Господу. Что такое варнашрама дхарма? Варнашрама дхарма – это система, которая дана для того, чтобы возвысить людей с их уровня, для того, чтобы помочь людям избавиться от зависти к Богу. Так как варнашрама дхарма, по большому счету, она отслеживает формы обусловленности людей. Как пишет Бхактивинода Тхакур в одной из своих книг, варнашрама дхарма не существовала в первый век. Есть четыре века. Сатья, два паратрета и Кали-юга. В нашем случае, в нашей Калпе, присутствует нестандартный порядок. Два пара-юга традиционно идет вторым веком. Слово «два» означает «два». «Трета» означает «три». И в шастрах описана история, в связи с которой века были поменены, века изменены. Два пара-юга в нашу эпоху, в нашу Калпу, наследует третий. Тогда как традиционно найдет второй. И сатья, два пара, трета, кали, юга – это четыре века, которые составляют эпоху. И сатья, югу варнашрама дхармы не было. Бхактивинода Тхакур пишет, что сатья, югу варнашрама дхармы не было, потому что у людей фактически не было обусловленности. Люди не были повержены грубым порокам. У них не было той формы зависти, которая появляется в другие века. И он говорит, что во второй век и в третий век порок усиливается. И усиливается очень значительно. Поэтому появляется варнашрама дхарма для того, чтобы помочь людям поставить определенные рамки сильной анархии, находящейся и живущей в сердцах людей. И Бхактивинода Тхакур описывает переход с уровня варнашрама дхармы к уровню чистого преданного служения. Система варнашрама дхармы подразумевает четыре социальных и духовных уклада жизни. Есть четыре социальных уклада. Вот. Каким у нас социальный уклад? Кто был? Какие варны есть?
Шудры, ашудры, кшатры.
Да, совершенно верно. Кшатры и брахманы. И у нас есть четыре ашама, четыре духовных уклада. Каковы? Брахмачари, перехаски, ванапраски и саньяси. Совершенно верно. И Рупа Госвами говорит о том, что сама варнашрама дхарма – это та система, которая проявляет волю Господа. Бхактирасамрита Симха Рупа Госвами упоминает несколько вещей, которые не являются составляющими чистого преданного служения. Начинает он с описания гьяны и вайраги. Он говорит, гьяна – знание, вайраги – отречение. И в частности, он упоминает варнашраму. Он говорит, что варнашрама не является частью чистого преданного служения. И это очень важная вещь для понимания, так как
Мы часто можем говорить о вардашами, мы можем говорить о обрывных акцентах, но ачари прошлого расставляют это нужным для нас образом, так как чистое преданное служение гораздо выше, чем система вардашама. И система вардашама, она дана была Кришной для того, чтобы помочь людям избавиться от этой изначальной зависти, с которой мы оказались в этом материальном мире. Система вардашамы позволяет людям с более низкими качествами служить тем, кто стоит выше. Можем сами проанализировать, каким образом сам Кришна описывает качество четырех варн. Шудр, вайшев, кшатриев и браманов. У шудр чуть-чуть качеств. Основная склонность — это служить высшим сословием, на что они способны. Шудрам не разрешалось изучать веды, так как они обязательно вывернут веды наизнанку. Они обязательно дадут свое толкование, которое приведет к пагубным последствиям. Это шудры. Безусловно, в ведическом обществе жили люди, которые находились ниже четырех варн, даже ниже шудр, не входили в систему варнашин. Это низкорожденные люди, которые в своем сердце содержали последствия множества грехов с прошлой жизни, греховные люди. Они в общем в целом называются словом пари. Пари – это люди, которые стоят ниже четырех варн. Речки, явы, чандалы, там много всяких племен. В Мансампите говорится, что пари, люди, которые стояли ниже четырех варн, они не жили в городах, им не разрешалось жить в городах. Им разрешалось привезти, торговать своим товаром, но не более. В городах они не жили. Они жили в своих селениях, они жили в своих хуторах, у них свои станы были. Вот, там они занимались деятельностью, миллионы там свои руководства и так далее, что-то выращивали. У шудр немного качеств, на самом деле. У вайшев немножко больше. В Джагатхарме описывается подробнее качества каждой из варн. И у кшатриев, у Бхагавад-гите упоминаются 7 качеств. Кшатри присущи 7 качеств. У браманов 9 качеств. В Джагатхарме упоминается больше качеств. У кшатриев и браманов не намного больше. Но теперь задумаемся с вами, сколько качеств у вайшнава? Сколько качеств?
26.
В 11 песне Шимадбарма упоминается даже 28 качеств. Но в целом, да, чаще всего эта цифра имеет место в разных писаниях, 26 качеств. Почему? На самом деле, чем чище и выше желание человека, тем больше качеств проявлено в жизни. Тем в большей степени душа способна проявить божественную природу, божественные качества. Так как греховная природа заставляет человека быть сконцентрированным на своем узком коконе, на своем грегоре эгоизма. И поэтому варнашама дхарма помогает людям с более низкой природой, с более низкими качествами. Людям, которые не слишком развиты в своем сознании. Служить высшим сословием. Так построена варнашама дхарма. Шудры служили всем трем высшим сословиям. А вайши, кшатри и браманы относились к высшим сословиям. Шудры и различные племена, которые относились к парям, людям, которые не принадлежали к варнашама дхарме, они служили высшим сословиям. И вайши, они тоже оказывали определенное служение кшатриям, браманам. А браманы просвещали общество, то есть они выполняли свою функцию. И есть некая граница, который пересекает человек, когда, набрав определенное благочестие, выполняя обязанности варнашами дхарме, он поднимается до уровня вайхи садхана бхакти. Эта граница очень интересна. Я попытаюсь объяснить этот момент, так как для каждого из нас он важен. Шилпрапада делал акцент на варнашами, но он не успел установить общество варнашама. Он находился вместе со своими учениками определенное время, и перед уходом он дал это наставление, касающееся варнашам. Я недавно прилетел с Майпура, я каждый день посещал лекции учеников Шилпрапады, я за 2 недели, каждый день давали разные ученики, саньяси, просто семейные люди, которые жили при Шилпрападе. И один из учеников Шилпрапады рассказывал очень интересную вещь, потому что когда Шилпрапада проповедовал на Западе, новые люди присоединялись, и Шилпрапада горел этим энтузиазмом, он был необыкновенно вдохновлен тем, что молодые ребята, юноши, девушки, они начинают заниматься чистым преданным служением. Но потом он обнаружил, что ряд этих молодых людей вообще не тянут на то, чтобы следовать регулирующим принципам. Шилпапада в этот момент заговорил о Варнаше. Если у человека получается просто заниматься чистым преданным служением, то это тот идеал, которому, в принципе, Варнашама подчиняется. И чистое преданное служение – это деятельность, которая сопряжена с простым чистым желанием просто служить Кришне. Ни больше, ни меньше, когда в сердце человека не остаются примеси других желаний, оскверненные желания, которые покрыты кармой, гьяной, йогой, майявады, сахаджи. Человек просто хочет доставлять Кришне удовольствие, и он радуется от этого. И он не может держать это желание в своем сердце, потому что настоящее семя бхакти заставляет человека передавать его другим. Он не сможет сидеть на месте, не получится. И Шрила Прабхупада заговорил о Варнашраме именно в этот момент, так как мы хорошо понимаем, занимаясь проповедью сознания Кришны, наше движение – это проповедническое движение. Мы должны ожидать, что в наше общество будут вливаться, будут входить люди с разным уровнем сознания, с разным уровнем интеллекта, с разным уровнем понимания. И не все люди смогут воспринимать с самого начала аспект чистого преданного служения. Поэтому для них нужна своя ниша. Это ниша Варнашрама-дхарма. Варнашрама-дхарма – это духовная система, которая позволяет очиститься человеку и войти в этот контекст чистого преданного служения, начать заниматься чистым преданным служением. Этому подчиняется Варнашрама. И Бхактивинода Тхакур достаточно много внимания уделяет этой системе в разных своих книгах. Он говорит, что в определенный момент жизни людей, которые следуют Варнашрама Дхарме, наступает переломный момент. А Варнашрама Дхарма подразумевает то, что это общество предоставляет возможность планомерно, очень гармонично человеку развиваться, следуя обязанностям своей варны и своего ашрама. Потому что человек должен находиться одновременно в каком-то ашраме и соответствовать какой-то варне. Естественным образом, природные склонности человека, которые будут соответствовать свабхаве, нашей обусловленной природе, позволят проявиться тяги к определенной деятельности. Это будет определяющим фактором для того, чтобы человек принадлежал какой-то варне. Качествами определяется варна. В ведическом обществе были брахманы, которые с самого детства определяли варну ребенка и давали возможность развиваться правильным образом. Родители получали правильные ориентиры, дети хорошо были заняты, они были заняты в соответствии со своими качествами, в соответствии со своими наклонностями. И человек, который выполнял свои обязанности, он принадлежал тому иному ашраму, то есть он проходил тот или иной ашрам. Мне хочется потратить несколько минут для того, чтобы рассказать о том, какому ашраму должна соответствовать та или иная варна. Мы тогда слушали лекцию Шрилы Прабхупады, цитировал Веды, цитировал Шастры, объясняя простой момент. Каждой варне соответствует своей ашраме. Не для каждой варны будут присутствовать все ашрамы. Для вайши, как вы думаете, сколько ашрамы будет соответствовать? Вайши, торговцы, есть четыре категории вайших. Как вы думаете, дорогие преданные, каким ашрамам будет соответствовать эта варна? Вайши. Один ашрам будет?
Да.
Нет.
Четыре?
Сейчас голосовать будем. Варни вайши соответствуют два ашрама. Это брахмачарья и грихаска. Все. Такова ведическая система. Кшатриям сколько будет соответствовать варне? Ашрамов, извиняюсь.
Три получается.
А?
Три получается.
Да, тут уже логически можно догадаться.
Три, да. Прибавляется,
они,
да?
Могли принимать это на праску, саньясу не принимали. Шудры с каким ашрамом будут соответствовать?
Грихаска.
А? Вы брахмачари, что ли, получается?
Саньясы.
Нет, шудры соответствуют только одному ашраму, совершенно верно. Это ашрам и грихаска ашрам. Они не становились брахмачари. И для брахманов четыре ашрама, включая саньясу. Они могли проходить два уклада, то есть они могли соответствовать только двум укладам брахманы, то есть брахмачари и саньяса. Они могли не жениться. Бхагаватам Такур пишет, что наиболее естественным образом для брахманов оставаться в брахмачари, ашрам, то есть в укладе брахмачари. Для них это естественно. Они могут жениться, могут не жениться. Сильно на них это не влияло, это их сильно не обуславливало. Тогда как остальные варны для них более естественно было находиться в Вайкасхашине. Такова ведическая система. И варнашрама дхарма, она позволяла человеку очистить свои желания, служа высшим сословием. И, как пишет Бхагаватам Такур, когда человек находился в системе варнашрама дхармы, он воспитывался в этой системе, каждый человек получал возможность общаться со святыми. То есть сама система подразумевала то, что семейные люди принимали различных садху и получали невидимые капли благочестия, которые, увеличиваясь, в конце концов, приводили к тому, что человек обретал бхакти-лата-виджу. Это невидимое для глаз семя преданного служения. И один из преданных, делая работу по бхакти-шастрам, привел очень хороший пример, который очень наглядно позволяет понять, в чем состоит разница или где наступает эта граница между варнашрама дхармой и вайчи садной бхакти, когда человек накапливает это благочестие, в конце концов переходит через эту черту, и он обретает желание заниматься чисто преданным служением. Очень простой пример, он очень наглядный. У каждого человека есть дом, мы можем сами вспомнить любую хорошую квартиру, обычную, не квартиру преданных. И в обычной квартире есть большая комната, где собирается семья. Папа, мама, бабушка, дедушка. Все они живут вместе. Сыновья и дети. И в центре нормальной квартиры обычного человека в самом центре стоит что?
Телевизор.
Телевизор. Это подобие алтаря в Кали-Юге. Там стоит телевизор. И может быть, если повезло, где-нибудь в уголочке есть маленькая иконка у верующих людей. И другой пример. Квартира Вайшнава. Большая комната. И в центре стоит алтарь. Где-нибудь там, в коморке телевизор. И такой фокус внимания человека. Понятна разница, да? Такова разница между варнашрамой и вайчи-садной бхакти. Иными словами, речь идет о желании. Вот послушайте внимательно, пожалуйста. Дело все в том, что люди, выполняющие свои обязанности в варнашраме дхарме, еще не имеют превалирующих, преобладающих желаний, связанных со служением Богу. То есть желание любить Бога, желание достичь Кришны не стоит на первом месте для человека. Это подобно этой комнате, где в центре телевизор, как олицетворение чувств наслаждения, к которому стремится человек. Тогда как в центр человека встает Бог, и вот эта позиция, когда на первое место выходит желание служить Богу, позволяет человеку подняться до уровня, как минимум, конечно, отекали. Часто мы произносим это слово в 90-е годы. Выражение «конечно, отекали» было почти как ругательство. Никто не хотел соответствовать «конечно, отекали». Всем хотелось сразу статью там, ну, как минимум, «матхем отекали». Три уровня бедных. Начинающие бедные, «конечно, отекали», «матхем», «риут», «матхекали». Но поверьте, что «конечно, отекали» — это не дешевый уровень. Да, «конечно, отекали» еще надо подняться. Потому что до уровня «отекара» человек должен доползти, дойти еще должен. Слово «отекара» означает квалификация. И я буквально два слова скажу о том, какова квалификация человека, соответствующего этому определению конечки. Но как до конечки еще идет 4 категории праведников, основные категории праведников. Идут 3 дополнительные категории праведников, упомянутые в Бхагавад-гите, 7 категорий всего. Еще идут люди, которые очень странным образом вписываются в контекст общества преданных, и они относятся к 3 видам лицемеров. Есть 3 вида лицемеров. А есть еще 3 вида вайшнава-класс. Люди, которые вроде бы вайшнава, но они по названию вайшнава. То есть не настоящие еще вайшнавы. И основной квалификацией, конечно, атикари является то, что наконец-то в жизнь, в их жизнь, входит это желание служить Богу. Иными словами, желание служить Богу и вкус встает наконец-таки спустя множество жизней на первое место. У него могут быть еще примеси материальное желание, у него могут быть еще какие-то свои проволочки, тянущиеся с прошлой жизни. Но для человека вкус преданного служения в его жизни стоит на первое место. Человеку становится интересным, у него появляется внутренний интерес к служению Богу. И пока этого внутреннего интереса нет, человек еще не будет соответствовать, конечно, опекаем. Должны очень хорошо и трезво понимать эти уровни, эти различия этих уровней. Парнашама Дхарма, она отслеживает эти уровни. Так как человек делает свои шаги по ступеням в системе Варнашамы. И если человек накапливает благочестие, если человек достаточно общается со святыми, служит святым людям, только в этот момент, в какой-то момент он сможет почувствовать влечение к служению Богу и поднимется до уровня Бхакти Садхана Бхакти, то есть до регулируемой практики преданного служения. И этот текст об этом. В этом стихе черным по белому говорится, что основная идея произведения Нарада Муни, которое Нарада изложил Самварни Ману, состоит в том, чтобы дать возможность людям, которые следуют предписаниям Варнашамы, Дхармы, возвыситься до преданного служения Богу. Об этой границе пишет достаточно подробно Бхактивинода Тхакур. Эта граница описывается в данном стихе. И сам Нарада Муни является той личностью, которая появляется в домах семейных людей, да, в любых домах. Он дает возможность это духовное благочестие получить это Агьята Сукрити. За ним он дает возможность людям служить таким садху, как он сам. И вот это благочестие, оно порождает вот этот внутренний интерес к Богу, настоящий неподдельный интерес. Часто мы с вами, занимаясь преданным служением, можем обнаружить, что в какие-то минуты нашей жизни нас куда-то тянет, нас влечет каким-то чувством наслаждения. В нашем обществе мы периодически упоминаем термин искреннего преданного. Мы говорим, вот преданный очень искренний, там не очень искренний. Мы должны знать, в чем проявляется искренность. На самом деле, искренность человека в духовной жизни, она является характерной чертой человека, обретшего внутренний интерес. И судить по тому, насколько человек проявляет эту искренность, мы можем по нашему свободному времени. На что мы тратим наше свободное время? У каждого человека есть свои обязанности. У брамачари есть свои обязанности, у семейных людей есть свои обязанности, у ванапрас есть свои обязанности, у саньяси есть свои обязанности. И всегда у нас есть то время, которое мы называем свободным. И на что человек естественным образом будет тратить это свободное время, именно этим определяется наша искренность. Потому что мы будем тратить наше свободное время на то, что приносит нам вкус. Куда человека потянет? В интернет? Или ему захочется лишний час почитать священное писание? Или используется это время для того, чтобы людям помочь обрести сознание Кришны. Эта искренность, она будет проявлена в эти свободные минуты. Потому что наш преобладающий вкус, внутренний вкус, наш внутренний интерес, он всегда будет находиться внутри нас. И мы захотим потратить время именно на него. У каждого человека есть стимул, который греет ему душу. Если люди свободное время потратят на то, чтобы попеть киртан, лишние минуты, свободные минуты. Будут изучать Священное Писание. Это хороший критерий, на самом деле. Это означает, что интерес к Богу у нас самопроявлен. Нам действительно Бог интересен. Одно из сандарб Джива Гасвами достаточно много места и внимания уделяет внутреннему интересу. Он говорит об этой Ваймуке, говорит о Самуке, об отсутствующем интересе, о присутствующем интересе. Это большая тема, я даже не хочу ее сейчас начинать. Тема для отдельного семинара, на самом деле. Но смысл в том, что человек, который встает на путь духовной жизни, должен хорошо понимать свой уровень. И также уровни других людей для того, чтобы искать общение. Мы произносим это слово садху-санга. Как переводится садху-санга?
Общение с садху.
Общение с преданным, совершенно верно. Есть еще очень глубокий смысл и глубокое значение этого выражения. Садху означает святой человек. Но слово «санга» имеет еще более глубокий перевод. Попробуйте его запомнить. Очень простой. «Санга» означает привязанность. Иными словами, когда мы с вами говорим об обществе преданных, то по большому счету нашим долгом должно стать искреннее желание, искреннее стремление найти среди общества преданных людей, которые имеют глубинный внутренний интерес к Богу или внутреннюю привязанность к Богу. Привязанность к святому имени к какому-то аспекту служения мы должны искать таких преданных и должны привязаться к ним, потому что эта привязанность возвысит наше сознание, наше желание. И прежде чем человек соприкоснется с преданным служением, он будет соответствовать какой-то из категорий праведников. Мы знаем сами, что Кришна Арджуне упоминает 4 категории праведников. Он говорит, что Чатур, Витха, Бажан, Дамам. 4 категории праведных людей служат мне или приступают к служению мне. Давайте попробуем вспомнить. Очень простая тема. Люди обращаются к Богу, будучи принадлежащими к 4 категориям. Первая – те, кто в беде находится. Вторая категория – те, кто в нужде. Третья категория – это любознательные люди. И четвертая категория – это люди, которые ищут абсолютную истину. Правильно? Вы о них хорошо все знаете. И вот эти 4 категории праведников, они относятся к праведникам, они еще не конечно отъекают. Эти 4 категории праведников, они будут соответствовать 4 варнам. Они будут соответствовать 4 варнам. То есть шудры, вайши, кшатри, брахманы. То есть мы с вами ведем речь о варнашме дхарме. Еще раз повторюсь. Утверждение Рупы Госвами таково. Варнашма дхарма не является составляющей чистого преданного служения. И поэтому из этих 4 категорий праведников, еще раз мне хочется, чтобы мы сами это усвоили очень хорошо, это не начинающие преданные даже, это праведники, люди, которые имеют благочестие. Этого благочестия у них достаточно. И когда они начинают служить Богу, они при наличии хорошего общения могут подняться до уровня, конечно, фикали. И первая категория людей, которые относятся к праведникам, те, кто в беде, они относятся к варне шудр. Потому что шудры, они всегда в беде, они постоянно скорбят. Шудры отличаются тем, что они постоянно в депрессии находятся. Знакомая ситуация, да? Для нашего века. Шудры, они отличаются тем, что у них в сердце присутствует шока. Шока означает скорбь. И скорбь, она проявляет одну из 5 составляющих вожделения нашему разуму. Наш разум поражен 5 составляющими вожделения, материальных желаний. И шок одна из них. Человек поражен этим. Это шудры. Те, кто в нужде, товарищи, любознательно, это кшатри. И те, кто ищет абсолютную истину, это брахманы. Таково соотношение. И каждый человек, который говорит о Боге, а в этом материальном мире люди так или иначе говорят о Боге. Сложно найти человека на земле, который не слышал бы это понятие Бог. Многие думают, что это какая-то абстракция, разум высший, высший ум, или он сам. Я помню, у меня случай такой был. Я в Ярославле уже писал книжки и заехал в компанию Coca-Cola на окраине города. Стоял офис богатый, огромная база, откуда возили этот напиток Coca-Cola. И так иначе я проник к приемным, очень современные приемные, все в стеклах, тонированные, очень красиво. Секретарь, никак не хотел меня пускать к директору. Никак. Я к нему рвался очень отчаянно, с дипломатом. Хотел ему дать 10 томов. Секретарь этого не хотел, видно. В принципе, она и не знала, что я с книжками иду. Она говорит, по какому все-таки вопросу к Алексею Ивановичу? Я так вас не пропущу. И он мне сказал, вы знаете, давайте не будем долго говорить, вы просто доложите, что приехал Миронов Алексей Геннадьевич. Просто скажите директору. Он говорит, да у него сейчас совещание. 3 человека, вы понимаете вообще, куда вы рветесь? У него совещание. Я говорю, что для него более важный вопрос. Я говорю, просто доложите, он скажет, через сколько зайти. Я говорю, может, я попозже подъеду. Просто я говорю, понимаете, девушка, совещание бывает 2 часа. Я же не буду 2 часа торчать у вас. Я говорю, давайте я заеду попозже, просто скажите, что приехал такой-то, такой-то. И пусть скажет, во сколько зайти. Она так и сделала. Она зашла к директору, сказала о том, что приехал человек по какому-то срочному важному вопросу. И очень интересно, выбежал сам директор. Директор сам выбежал, причем был лысый, я подумал, кришнаит, что ли, у него лысина такая была, не как у нас, с легкими волосами, она прям блестела, как будто ее лаком покрасили. И я поразился его голосу. Его голос был очень необычным, был женский абсолютно, то есть никаких мужских нот низких, низких частот вообще не было. И он говорил такой, знаете, солидный, такой, понятно, похож. Честно признаюсь, такое лицо, не серьезно. Костюм дорогой, галстук. И он мне сказал, что вы хотели? Никогда таких голосов не слышал раньше. Как он говорит? Интересно. Вы знаете, Алексей Иванович, я хотел с вами поговорить, и лучше тет на тет. И он сказал, что у него сейчас совещание. Я говорю, может быть, какой-то кабинет найдете. Он говорит, в принципе, на улице лето, пойдемте на улицу выйдем. И мы с ним вышли на улицу. Он достал сигаретку, закурил дорогую импортную сигарету. Как тоненькая, как голос у него. Он закурил, он стал спрашивать достаточно серьезно. Голос у него был тонкий, но намерения у него были такие. То есть очень решительный человек, видно. Много повидал в жизни, за 40 лет. Я думаю, господи, куда же дипломат-то поставить? Ну и пришлось этот дипломат держать в руках. Одной рукой я держал, открыл дипломат, я представился, да, он первый день. И мы стали говорить с ним о Боге. Я пару фраз сказал, и он меня остановил. Он сказал, стойте. И он поднял руку кверху и задал мне вопрос. Он сказал, я попробую спародировать, потому что таким голосом было сказано. Он сказал,
скажите, кто такой Бог?
Я говорю, кто такой Бог? Абсолютно истинная личность. Пытался какое-то определение, шаста простое тоже. И он сказал, нет. Потом опять поднял руку и сказал, Бог — это я. Таким голосом вообще. Вспомнил ответ, который дал Шри Прабхупада на подобные высказывания. Шри Прабхупада часто говорит, что если человек говорит, что он Бог, то он не Бог, а Дух. Дух, собака, да. Я ему не стал говорить, чтобы не обидеть человека. Но я подмывал изнутри сказать что-то решительное. И я еще громче сказал, чем он. Голос у меня был не такой тонкий. Вот. И я ему сказал, пусть его высказывание, Бог это я сказал, Алексей Иванович, а теперь меня послушайте внимательно. Он сказал, слушаю, я сказал ему, вы не Бог. Мы немножко подискутировали с ним, после этого он взял две книги. Хорошо, Купан. Чем бы человек себя не называл, точнее, как бы он не воспринимал Бога, как бы не представлял его. Все люди, живущие на земле, слышали это понятие Бог, Верховный Господь. И у людей будет всегда разное отношение к Богу. Так как каждый человек видит себя в какой-то связи с Богом. У него есть свое представление, свои связи с Богом. Либо человек себя считает Богом, либо он считает его высшим господином, либо он считает своим слугой. И в этом случае мы с вами подходим к теме мотива или желания. Периодически произносим слово мотив. Мотив. Можно поставить знак равно, это желание. Внутреннее желание человека. Человек с определенным мотивом будет совершать ту или иную деятельность. То же самое касается и нашего восприятия Бога, Верховного Господа. И один из очарий прошлого перечисляет четыре основные мотива или четыре основные желания, с которыми человек обращается к Богу, начинает служить Богу. Независимо от религии. Есть основные мировые традиционные религии, как мусульманство, христианство, еврейская традиция, буддизм. Но в любой религии человек, обращаясь к Богу, будет руководствоваться этими четырьмя желаниями или четырьмя мотивами. И первый мотив самый распространенный. И звучит он в форме одного слова «хай». «Хай» означает страх. Человек из страха наказания, из страха попасть в ад, обращается к Богу. Люди идут в церковь, на синагогу, в костел, в мечеть, потому что они чувствуют присутствующие грехи в своем сердце. Они чувствуют, что их жизнь поражена этим грехом. Так или иначе, людям страшно при мысли о том, какое наказание они могут получить после смерти. На самом деле. Люди приходят по воскресеньям в те религиозные сооружения, которые соответствуют их религии, то есть храм, мечеть, костёр. Я помню, как-то мы были с программой Прибалтики, примеси, перед воскресной лекцией пошли книги про Семен Смахопрем, молодой преданный, еще был юноша, шестом самом месте. И для нас все было новое, настроение литовское, геометрическое, католическое стиле. И мы проходили мимо одного костела, много людей столкнулся около костела, там, служба воскресная. Махпрем мне уговорил зайти в этот костел, никогда не был в костеле, говорит, слушайте, давайте зайдем в костел. Ну хорошо, давай зайдем. Мы зашли и попали под конец службы. Там лавочки справа и слева, посередине прохода, там священнослужители в белых одеждах, коляса только белая. У них архитектура своя, своеобразная. И в католических храмах у них традиция такая есть. Ближе к концу службы в центр зала встают дети. Они тоже все в белом, причем мальчики и девочки. Где-то 12, 13, 11 лет. И все в перемешку включен. Мы тоже заставили эту церемонию. Где-то человек 20 детей. Вот. Их поделили на два квадрата таких. И они со свечками, какими-то молитвами, пошли по центру зала. Кстати, очень красивая церемония, мне очень понравилась. Очень оригинально выглядит. Может, это видел. Вот. Люди встали при этом, слава богу, там со многими сидят. И под орган они пели соответствующие гимны. И затем священник сказал о том, что служба закончена, и стали расходиться. И люди быстро стали уходить, Махпрем не спрашивает, слушайте, а сколько ж побывал? Вот этот вот священнослужитель в белом, он кто? А, монах или не монах? Я говорю, вот честно не знаю. Я говорю, скорее всего, не монах. Махпрем, да, интересно. И тут у нас на глазах этот священнослужитель в белом побежал в другую часть зала, люди уже практически разошлись, какой-то по направлению какой-то такой даме солидной, брошечкой такая, дама с хорошей прической, прихожанка. Этот священнослужитель в белой рясе подбежал к этой даме и, к нашему удивлению, взял и поцеловал ее в губы. Махпрем говорит, ого, значит, грехаска. Родственница была. Так или иначе, этот первый мотив, он является самым распространенным. Страх. Страх наказания, страх попасть в ад. И второй мотив из четырех, с которыми люди обращаются к Богу, это желание получить материальные плоды от Бога. Иными словами, человек использует Бога как Дед Мороза, то есть он смотрит на Бога как на своего слугу. Какой любимый праздник людей? Особенно в России. Новый год. Потому что Дед Мороз, он исполняет все желания. Я помню, меня тоже родители водили за нос несколько лет, пока я был маленький. Я искренне верил. У меня была вера такая, шрапка, точнее нишка. Вот, твердая вера была в то, что Дед Мороз — это реальное существо, которое приносит подарки на восьмой этаж. Вот, ночью. В форме вкусных шоколадных конфет и всего того, что хотелось бы. У меня были какие-то желания, помню, в детстве. Дед Мороз угадывал прямо на 100%. Я думал, такой же хороший Дед Мороз, добрый такой. Все желания знает, все исполняет. На самом деле, заметьте, проанализируйте немножко глубже жизнь обычных людей. Неважно, независимо от страны, люди настолько привыкли к своему эгоизму, настолько привыкли к этой концепции. Я в центре, я наслаждающийся. Я должен получать что-то со стороны, я должен получать разные плоды, я должен наслаждаться. Остальные должны мне служить, потому что эта концепция «я Бог», она очень глубоко въелась в наше сознание, мы не замечаем этого. Даже когда мы становимся преданными, нам надо просто избавиться от этой концепции. Я наслаждающийся, я контамирующий, шварама, хама, хам, боги. Человек привык к этой концепции жизни, поэтому из-за этой дурацкой привычки нам сложно перестроить свое сознание, даже в контексте преданного служения. Из-за этого все наши сложности, проблемы, конфликты, депрессии, чего угодно. Потому что мы все тот же наслаждающийся и контролирующий. Именно из-за этого мы находимся здесь в материальном мире. И именно так люди с подобным уровнем сознания воспринимают Бога. И концентричное сознание заставляет человека ставить себе на службу всех и вся. В том числе и Бога. Если Бог исполняет мои желания, как Дед Мороз, тогда Он есть, тогда я Его люблю. А если он не исполняет мои желания, тогда его нет. Тогда я в него не верю. Встречались такие люди? Видите, люди встречаются через день, когда я книги предлагаю. Вроде бы нормальные, трезвомыслящие люди, но вот эта концепция, она настолько въелась в их сознание, что люди не могут понять простую вещь. Люди пытаются поставить себе на службу весь мир, оставаясь целым. В этом проблема обусловленного человека. Именно из-за этого мы не имеем счастья в этом материальном мире. У людей в этом мире очень странное представление о счастье. Именно поэтому они его не имеют. Прохлада Махарадж произносит известный текст. В седьмой песне Шримад-Бхагаватам мы можем найти этот текст. Прохлада Махарадж говорит, что в материальном мире люди счастливы до тех пор, пока они не стремятся к счастью. Когда человек начинает стремиться к счастью сознательно, он становится полностью неудовлетворенным. Все наоборот. То есть, когда человек стремится к счастью, то речь идет об уни страсти. Человек пытается поставить весь мир себе на службу, в том числе и Бога. Если люди видят беды и несчастье вокруг, они начинают винить Бога. Бог во всем виноват. Так? Бог виноват в том, что человек родился слепой, кривой, немой, еще какой-то, без денег родился, папа алкаш, мама непонятно чем занимается, вот, не любит и не заботится. Что это означает? Человек делал то же самое по отношению к своим близким в прошлой жизни. Или не в одной даже жизни. Люди не понимают действия закона кармы. Спросите сейчас любого встречного. Ты слышал о законе кармы? Конечно. А что это такое? Да не знаю. Недавно с программой ездили в Калмыкию, это буддийская республика на юге России. И когда мы там представляли книги перед программой, я специально людей спрашивал. Мне хотелось узнать поподробнее о религии буддизма. Хотя я знаю философию буддизма, но мне хотелось услышать, как они это понимают. Хотелось сравнить с тем, что в шастрах описано. Потому что у буддизма своя миссия была. Господь Будда выполнял особую миссию. Необычное живое существо. И там в Элисте, Элиста — это столица Калмыкии, там есть центральный буддийский храм. И этот храм — самый большой храм в Европе буддийский. Он огромный храм на самом деле. Очень красивый. И называется он Хурул. Хурул — это храм. Хурул. Везде эти названия висят, указатели. Центральный Хурул, там направо 200 метров. Это Хурул, он отовсюду виден, золотыми куполами. И когда я у людей спрашивал, пожалуйста, расскажите, в чем суть философии буддизма? И мне все отвечали, женщины, мужчины, говорили, иди в Хурул, тебе там расскажут. Никто не признавался, в чем суть философии буддизма. Никто не знал, в чем суть, в чем сливки. И когда человек смотрит на мир именно подобным образом, таким образом, с точки зрения наслаждающегося, контролирующего, в конечном итоге вот этот мотив, с которыми люди обращаются к Богу, становится главным мотивом. Желание получить что-то от Бога взамен. Посмотрите, люди идут в костел, на синагогу, в церковь, в мечеть, и они очень искренне, со слезами на глазах, возносят какие-то молитвы, но их внутреннее желание, оно сопряжено с попыткой эксплуатировать Бога. Люди хотят, чтобы Бог служил, как в сказке Пушкина, да, сам, про этого самого, про старуху, да, с корытом. Читали? Все читали. Это старуха жадная, она соприкоснулась с этой золотой рыбкой, и она стала эксплуатировать эту рыбку. Рыбка дала золотой корыто. Да? Золотой корыто там было.
Просто целое было.
Просто целое хорошее, да?
Ну, с магазином.
Неважно, кто там. Дом хороший появился, или дворец, я уж не помню, что у него там появился. И старушке понравилось. И понравилось то, что рыбка ей служила, исполняла любое желание. Старуха уже привязалась, она возгордилась. Она сказала, рыбка, будь моей служанкой, то есть служи мне вечно. Она изложила свое желание. Так? У нас есть удивительный преданный, гвардейском обществе сознания Кришны, Свасти Прабу, Святослав Тещенко, юморист-сатирик. У него есть и манималистка на эту тему. Он перефразировал эту сказку старухой. Старуха получила все богатство, все блага уже. И уже высокомерным голосом старуха, будучи в красивом наряде, с хорошим корытом, с хорошим домом, обратилась к рыбке. А рыбка, сделай так, чтобы у меня все было. Тут у старухи все исчезло, и рыбка сказала, у тебя все было. В таком положении находится материалист
современный человек.
Копит чего-то, старается, деньги зарабатывает, вещи покупает, дачу строит. Потом приходит момент смерти, человек говорит, я не готов, потому что я еще не пожил в этом доме, я еще не поеду на этой машине. И у нас возникает подобная ситуация. Мы сами умираем, скорбя о том, что мы не можем забрать с собой нажитое. У нас все было в прошлом, получается. И ради этого человека поклоняется Богу, не понимая даже своих мотивов, своих желаний. И это второй мотив. Хоть он такой говорит, что это мотивы материалиста. То есть, во-первых, мотивы — это материалистичные мотивы. Третий, высший мотив — это чувство долга или чувство благодарности. Правильные люди, чувствуя, как Бог проявляется в их жизни, они начинают осознавать, слишком много Господь для меня сделал, они чувствуют благодарность Богу. И даже если в их жизни появляется какой-то дискомфорт, они все равно готовы чем-то пожертвовать ради Бога. Они жертвуют деньги, они участвуют в какой-то деятельности монастырей. Они готовы что-то отдавать. Просто из благодарности к Богу, просто из чувства долга. У них появляются определенные внутренние отношения. Те люди стоят выше. И четвертый мотив, самый редкий, но самый возвышенный мотив. Четвертый мотив, с которым люди обращаются к Богу, это привязанность к Богу. Когда человек начинает служить Богу из привязанности к Богу, из любви к Богу. Таких людей очень мало. Очень сложно найти таких людей. И именно к этому идеалу мы с вами должны стремиться, так как преданное служение – это та самая практика, в основе которой лежит очень глубокая и возвышенная философия. Философия чистых желаний. И мы с вами должны изучать эту философию для того, чтобы, по крайней мере, хотя бы для начала отследить ложные тенденции в своем собственном сердце, для того, чтобы понять, что мешает мне приблизиться к этим чистым желаниям, желанию чисто бескорыстного служения. Анани Бхакти, Шудха Бхакти, Кевала Бхакти, Веды или Бхакти Шастры обозначают это служение разными терминами. Но суть та же самая. Человек должен научиться чистым желаниям. И внешняя форма преданного служения, как пишет Рупа Госвами, она должна отражать суть внутренних желаний, потому что садхана бхакти, на который восходит человек с уровня Варнашрама Дхармы, будет этой садхной только в том случае, если у человека сохраняется видение цели, то есть цель — достать Господу удовольствие, служить Кришне. И внешний формат может быть на самом-то деле в определенных случаях обманчив. Поэтому человек должен прежде всего понять или сформировать свои желания, разобраться в наших ложных желаниях, постараться вытеснить, убрать их из своего сердца, если они присутствуют. И изо всех сил прилагать усилия для того, чтобы чистое желание служения Богу стали его достоянием. Ачарья прошлого утверждает, что если в основе садханы лежат желания удовлетворять свои собственные чувства, то внешне, даже напоминая садхану, эта садхана перестанет быть садхана. В качестве иллюстрации данного утверждения мне хочется рассказать эпизод, который приводит Кришнадас Кавираджа Госвами в читании Чайтанити. Это история о Рамдасе Вишвасе. В свой черед, когда Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, жизнь Господа Чайтанья Махапрабху делится на три периода. Это Ади, начальный период его жизни, он самый большой на самом деле, до 24 лет, до принятия саньясы. 6 лет его странствий, Матхья и Антия. Чайтанья Чайтамрита имеет эти три раздела, все Чайтанья Чайтамрита состоит из этих трех частей. Антия Лила, Ади Лила, Матхья Лила. И когда Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он пришел в один из известных городов, где он познакомился с одним мальчиком. Мальчик, очень хороший, красивый мальчик, он был поражен красотой Господа Чайтанья. Этот мальчик впоследствии стал известен как Рагхунатха Бата Госвами, один из Госвами Вриндавана. И, будучи маленьким ребенком, он испытал особые эмоции, служа Господу Чайтанья. Он к нему очень привязался, и он принял решение, когда я вырасту, я пойду туда, я пойду к нему. Я не хочу жить здесь, я хочу ему служить. Больше никому. И он испытал особые эмоции по отношению к Господу Чайтанье. Господь Чайтанья тоже полюбил этого удивительного мальчика. Он очень искренне, с открытым сердцем служил Господу Махапрабху. И когда он подрос, Он с большой решимостью направился в то место, где находился Господь Чайтанья. Он знал, где он находится. Господь Чайтанья последние 18 лет провел в Джаганнатхапуре. И Рагхунатха Бхатта Госвами пошел в Джаганнатхапуре. И расстояние от его дома до Джаганнатхапуре составляло 1000 километров. Немаленькое расстояние для того, чтобы дойти туда пешком. И когда Рагхунатха Бхатта Госвами вступил на территорию Бенгалии, в одном из селений он встретился с известным пандитом, которого звали Рабдас Вишвас. Этот пандит был знаменит тем, что он хорошо знал шастры, и он был преданным Господа Рамы, повторял имена Рамы. Был очень благочестивым человеком. И когда Рабдас Вишвас увидел Рагхунатху Бхатта Госвами, он был поражен его чистотой, его искренностью. Ему захотелось пойти вместе с ним. Он сказал: «Я тоже читать Махапрабху хочу попасть. Возьми меня с собой, пожалуйста. Я буду тебе служить по дороге, я буду твои вещи нести. Позволь». И поскольку Рагхунатха Бхатта Госвами был очень смиренным, он сказал: «Ты знаешь, с какой стати ты должен мои вещи нести? Давай я твои пойду служу». Он ему не дал. Но Рамдас Вишвас был очень настойчивым. Он уговорил все-таки Рагхунатху Бхатта Госвами принести его вещи. И он стал служить Рагхунатхе Бхатте Госвами по дороге. Он всю дорогу ему служил. Он готовил, он нес вещи, он следил за каждым шагом Рагхунатхе Бхатте Госвами. И Рагхунатха Бхатта Госвами был очень доволен. И в конце концов они достигли Джаганнатхапури. Они подошли к Гамбире. Гамбир — это то место, где жил Господь Чайтанья. И мы знаем, что происходит с человеком, который служит чистому преданному. Рамдас Вишвас служил Рагхунатхе Бхатте Госвами. И Рагхунатха Бхатта Госвами был чистым преданным. Что должно было произойти? Когда мы служим чистому преданному, как правило, бхакти входит в сердце. Мы получаем милость Господа. Господь становится тоже доволен таким человеком, который служит чистому вайшнаву. И в душе Рагхунатха Бхатта Госвами хотел, чтобы милость Господа Чайтанья не зашла тоже на этого Рамдаса. Он представлял, как сейчас этот Рамдас предстанет перед Господом Чайтанья, Господь Чайтанья, будучи сверхдушой, в сердце каждого, он скажет: «Я доволен тобой, ты служил, служил». Ты именно Раму повторяешь, ты служил вайшнавам, ты смиренный, ну и так далее. Как часто нам тоже хочется получить такую же милость в определенной ситуации. И они вдвоем зашли в Гамбиру, и Господь Чайтанья, он облил слезами Рагхунатху Бхатту Госвами, он пролил всю милость на него. И он был несказанно счастлив видеть этого уже не маленького мальчика, этого удивительного своего спутника, которого он полюбил с детства. Но на Рамдаса Вишваса Господь Чайтанья Махапрабху даже не посмотрел. Даже не взглянул. И Рагхунатхе Бхатте Госвами это показалось очень странным. Подумал: как же так? Что-то здесь не то. И он чувствовал, что Господь Чайтанья холоден к его спутнику, который служил ему всю дорогу. И он его не смог выдержать. Он был браман. Вайшнав — это открытый человек. И в свой черед Рагхунатха Бхатта Госвами он подошел к Господу Чайтанья. После теплой встречи он сказал: «Дорогой Господь, я не могу смириться с мыслями. Я не могу найти объяснение. Пожалуйста, объясни мне». Меня сопровождал этот Рамдас Вишвас. Он преданный Господа Рама. Он повторяет постоянные имя Рама. Он служил мне, в конце концов. И наша философия именно такова: если человек служит преданному, он получает милость Господа. Почему ты на него даже не посмотрел? Ты бесконечное количество милости на меня пролил. Почему ты даже на него не взглянул? Почему на него не пролила свою милость? Ты пришел для того, чтобы раздавать эту милость всем и каждому. Ты самым низким из людей даришь эту милость. Почему ты на него даже не посмотрел? Господь Чайтанья очень смиренно начал отвечать Рагхунатхе Бхатте Госвами. Он сказал: «Да, он повторяет имя Рамы. Ты прав. Он служил тебе. Но, повторяя имя Рамы, он сам хочет стать Рамой. Он моя мать. И он оскорбитель. Поэтому не хочу его видеть». Это пример внешней садханы, которая из-за нечистых желаний не является садханой. Иными словами, слово «садхана» всегда подразумевает другое слово. Это другое слово озвучено в священных книгах словом «садхи». «Садхи» означает «цель». Иными словами, садхана только возможна в одном случае, если у человека есть садхи, или цель, связанная со служением Богу. И если человек совершает эту садхану, совершает деятельность, которая предписано в шастрах, с желанием доставить Кришне удовольствие, то человек, в конце концов, придет к этой цели. Но если человек имеет немножко другие желания, то, как пишет Бхактивинода Тхакур, с этими нечистыми желаниями. Человек, с человеком могут происходить немножко другие вещи. Он говорит, что при наличии протибимба абасы, то есть отраженная вера на уровне нечистых мотивов, человек, если он не встретит чистого преданного, ему нужно в этом случае сильное общение. Если у человека нечистые желания, нечистые мотивы, ему нужно очень сильное общение. Если человек не встретит это общение, не поймет, не осознает с философской точки зрения пагубность своих мотивов, он оставит путь преданности, не сможет заниматься им дальше. Потому что, почему не сможет заниматься дальше? Потому что желания одни, а деятельность другая, деятельность не соответствует желаниям, и желания будут тянуть человека в другую сторону. Далеко не к Богу будут тянуть. И тому множество примеров на самом деле. Именно поэтому Ачарьи прошлого уделяют так много внимания внутренним желаниям человека, мотивам человека, с которыми человек пытается прилагать эти усилия в служении Господу. Человек должен поэтому разобраться в философии, разобраться и понять суть самбандхи гьяны. Священное Писание, Веда никогда не преподносит человеку аспект Абхидея гьяны. То есть Абхидея гьяна — это знание о процессе. Веды никогда не будут толкать человека заниматься активной практикой до тех пор, пока человек не понял самбандху, пока человек не понял глубину взаимоотношений с Богом. Не понял, к чему он должен стремиться, к чему он должен прийти, потому что когда человек заложил определенные основы, он начинает делать свои шаги в преданном служении. Он должен понимать, к чему он идет вообще, в целом, куда он должен прийти. И Бхактивинода Тхакур говорит, что если человек не понял самбандху гьяну, он никогда не сможет воспевать святое имя на уровне Шудханан. Никогда у человека в сердце не проявится чистое святое имя. Потому что человек может не понимать, что он хочет от Бога. И вот это самый ключевой момент. Мы привыкаем к этому высказыванию, что человек хочет от Бога. Но мы должны задуматься, что мы должны хотеть что-то для Бога, а не просить что-то от Бога. Мы привыкаем к этому. В силу того, что множество жизней мы привели в этом материальном мире, мы привыкли находиться в центре, мы привыкли наслаждаться сами, для себя жить. И в этом проблема обусловлена сознанием человека. Но человек должен научиться жить не для себя, как минимум. Именно поэтому подчиняется практика наставничества или послушания, когда человек учится делать то, что, в общем-то, претит в нашей внутренней обусловленной природе, не нашей истинной природе. Когда нам сложно слушаться кого-то, учителя сложно слушаться, наставника сложно слушаться. Это происходит только в силу того, что мы привыкли жить так, как мы привыкли жить. Жить для себя привыкли. Вот, делать то, что нам нравится. Вот. Мы привыкли к нашей независимости. И поскольку мы говорим с вами о том, как внутреннее желание влияет на исход практики. Я вам привел пример, эту историю Чайтанья Чаритамриты про Рабдаса Вишваса, чтобы для нас была наглядной эта картина. А внешняя деятельность, связанная с преданным служением, может быть садной, может не быть садной. Для того, чтобы проиллюстрировать прямую противоположность, я скажу под конец лекции еще одну историю. История, упомянута в Ведах, история об одном царе. Жил был царь, и царя были министры, были они завистливыми людьми. И при дворе царя жили брамачари, жили саньяси, царя был Ашам, Ашам руководил один саньяси. И они были не такие активные, эти брамачари, саньяси и министры, которые завидовали браманам, они завидовали саньяси, они стали критиковать эти саньяси и брамачари. И завистливый министр пришел к царю и сказал: «Ты знаешь, у тебя во дворце поселились паразиты. Люди, которые живут у тебя на иждивении, на самом деле они истинно лицемеры». И царь испугался, он сказал: «Кто это?» И этот министр сказал: «Это саньяси и брамы. Они только едят сандеш, углоб жамон, и ничего не делают больше. Просто живут». Царь страшно возмутился, подумал: «Ну надо же, паразиты проникли в мое царство, нужно немедленно разобраться». И царь, недолго думая, вызвал предводителя саньяси. Предводитель саньяси пришел, и царь сказал: «Ты знаешь, он тебя жалко поступил». Он рассказал то, что ему передал этот министр. Саньяси все понял, сказал: «Хорошо, я все понял. Ты знаешь, я не собираюсь оправдываться, давай проведем эксперимент. Приходи сегодня ночью, час ночи, к воротам своего дворца, приходи. Только захвати с собой два ведра. И двух слуг, которые будут носить бочку с водой. Они пусть таскают бочку, а ты с ведрами приходи. Царь сказал, зачем ты еще? Ну, увидишь. Царь удивился столь странной просьбе, но ночью, в час ночи, он прибыл в назначенное место с ведрами. Вот он пришел с ведрами, там слуги пришли, бочку приволокли с водой. И саньяси сказал, пойдем в палату, где спят твои министры. Думаю, зачем? Вообще, зачем я принес эти ведра? Сейчас все увидишь, сказал саньяси. Пойдем за мной. И они пошли в палату, где министры спали. Похрапали, такой храп разносился. Министры, они храпели, красивые постели. И слугам тоже стало интересно. Они бочку с собой притащили, с водой зачем-то, бочка, ведра, никто ничего понять не мог, кроме саньяси. Саньяси сказал, ну заходите сюда. Там такой храп, такой звук был. И этот саньяси подошел к министру, который пожаловался. Саньяси быстренько вычислил, что там на него пожаловался, зависимый министр, там Бенатри храпел. И саньяси скомандовал, наливай из бочки воду в эти ведра. Царь налил воду. Саньяси говорит, а теперь подойди с ведром с одним к этому министру и резко вылей прямо в лицо. Так он же проснется, сказал царь. Ну вот именно, да. Вот. Сейчас мы с тобой кое-что посмотрим. Царь повиновался. Он был правильным человеком, поэтому не смог ослушать этого саньяси. И он взял вылил прямо в лицо этому министру. И министр проснулся, и он не мог ничего понять. Ему было дискомфортно, холодно, и он как стал ругаться. На чем свет стоит, стал ругаться, потом протер глаза, и тут он увидел, что перед ним царь. Он сказал, батюшка, вот это перчатка. Извини, царь, батюшка не распознал. И саньяси скомандовал, а теперь на каждого из министров выливай тоже по ведру воды. И царь стал выливать на каждого из министров, и министры с руганью просыпались, начинали бронить всех, на чем свет стоял. И затем, после этой процедуры, саньяси сказал, теперь пошли. Ваша, где живут браманы, брамачари, саньяси, пойдем туда. И они пошли тоже с этой бочкой, с ведрами. Они пришли, и саньяси скомандовал, а теперь выливай на них. Давай, по ведру, на саньяси, на брамачари, давай. И царь подумал, ну сейчас тоже ругаться будут. Главное, чтобы не прокляли, и стал они воду тоже выливать. Раз, на одного, на второго. И саньяси, там брамачари стал просыпаться со словами «Хари, хари, хари, хари! Кришна, 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 Кришна!» Царь сказал, я все понял, продолжайте есть сандеш. Продолжайте есть то, что ели. Он понял, что на самом деле люди могут быть внешне не слишком активными, потому что этот министр проявляет зависть, он обвинял их в лени, обвинял их в безделье и так далее. Но те занимались этой внутренней работой, они выполняли свою харму для того, чтобы приносить благо другим. Они занимались просвещением. И их сознание было сфокусировано на святых именах, тогда как эти министры, кроме яда из них ничего не выливалось. Кроме яда и зависти из них ничего не выходило, кроме ругани. В этой истории есть еще один нюанс. Прежде чем прийти к промочали к саньяси, Саньяси пригласил в конюшню царя и предложил вылить ведро воды на конюха. Когда они выпили на конюха, там вообще такое понеслось. Продемонстрировал этот важный для человека момент. Сознание, оно является определяющим. И насколько человек тратит вообще время на то, чтобы работать над этим сознанием, над своими внутренними желаниями, это очень много зависит. И будет определяющим нашу следующую жизнь. И для саньяси, чтобы продемонстрировать это царю, понадобилось показать ему тот момент, когда человек спит. Потому что во сне присутствует преобладающий элемент сознания, преобладающее желание. Шрилапада в одной из лекций говорил, что момент смерти или сознание в момент смерти определит нашу следующую жизнь. Ям-ям, бабис, маран, палан, яджантин, текалеваран. В 6 стихе 8 главы Кришна объясняет, он говорит, что о каком бы состоянии бытия человек не понял момент смерти, такого состояния бытия он достигнет после смерти. И Шрилапада говорил, что
О чем бы мы не вспомнили в момент смерти, это определит наше следующее рождение, нашу следующую жизнь, наше следующее воплощение, будет оно духовным или нет, зависит от нас. И сейчас, пока мы с вами не находимся на пороге смерти, мы можем определить, к чему мы готовы в момент смерти, по двум вещам. Тут очень интересный момент. По двум вещам мы сейчас можем определить, к чему мы готовы. Предположим, смерть придет через день. И определить, к чему мы готовы сейчас, можно по двум вещам. Что Папа говорил? Первая вещь – это о чем человек думает во время повторения Харе Кришна мантры. А вторая вещь – это то, что нам преимущественно снится во сне. Поэтому для этого саньяси понадобился этот пример, этот живой, банальный пример. Помочь царю увидеть, в каком сознании находятся те или иные люди во сне. То, о чем человек помнит, то, о чем он думает. Яд зависти, если он в нем живет, или же человек сконцентрирован на Боге. И поскольку наше движение, движение сознания Кришны, это проповедническое движение, Шилпрапада предоставил нам с вами удивительную возможность заниматься той практикой, которая позволит возвысить наше желание, изменить наше внутреннее желание, наши внутренние мотивы. Как люди Запада, к которым приехал Шилпрапада, это люди, которые были сконцентрированы на греховных вещах. Шилпрапада приехал в греховный мир, молился Господу о том, чтобы сердца людей поменялись, поменялись их желания. Во второй песне Шримад-Бхагаватам там есть удивительная глава, она называется «Бхакти-йога. Перемены в сердце». Там не говорится перемена в пятке, в почках. Там говорится о том, что перемены должны произойти в сердце. И в конце концов, если человек сможет возвысить свои желания за счет аспекта преданного служения, он вернется в духовный мир. И мы помогаем посредством различных проповедческих программ людям менять желания, поменяться их сердцу. Последний эпизод расскажу. На последнем марафоне Шилпрапады я ездил с книгами Шилпрапады, распространял их по Татарстану. Татария одна из моих любимых республик. Там хорошая культура, люди очень вежливые, воспитанные. Фактически невозможно найти людей, которые бы просто вас бы не выслушал. Там нет таких отказов. Предлагаешь книгу, и человек говорит, иди дальше, или, смотри в сторону. Люди там как минимум выслушают. Ближе к середине марафона я заехал в райцентр, он называется Кукмор. Кукмор – известный район, там стоит ряд производств российского значения, там валенки выпускают на всю Россию, металлопосуду выпускают на всю Россию по итальянской технологии. И в Кукморе я, до своего последнего приезда, я два раза был всего лишь, Я помню, что в предыдущие годы я заезжал фактически все во все организации, и в этом году я подъехал тоже ближе к обеду к организации, называемой сельхозхимия. Старая советская структура. Я очень хорошо помню, что в предыдущие годы в этой сельхозхимии я заставал директора ровно два раза. И этот директор русский, он не татарин. Я даже его имя, отчество помню. Александр Федорович. И этот Александр Федорович у меня ровно два раза ничего не брал. И два раза меня не слушал вообще. Не с татарской культурой. И он меня не хотел слушать. Я с надеждой заехал на территорию сельхозхимии этой. Думаю, может сменился, а? Может другой уже работает. Не этот Александр Федорович, очень маленького ростика, такой решительный директор. Не хотел его слушать никогда. Вот. Я с этой надеждой, значит, захожу в контору. Поднимаюсь на второй этаж, подхожу в прием, открываю дверь. Я на самом деле надеялся спросить секретаря, Александр Федорович там работает или не Александр Федорович. Но если Александр Федорович, заходить не буду. Вот пойду к главному бухгалтеру. И такая картина, я захожу в прием. Секретаря нет, зато открыта дверь директора и сидит, как нарочно, это Александр Федорович. Я думаю, Господи, занесла меня нечисто это прием. Ругаться будет, я, наверное, достал его уже своими книжками. И опять те же самые 10 томов. А он меня не узнал. Прошло несколько лет, он меня не узнал, как ни странно. Он на меня посмотрел, сказал, вы ко мне? Я говорю, да, я к вам. Мне уже ничего не оставалось, думаю, ну ладно. Дула не была, по крайней мере, хоть очищусь, если ругаться будет. Я прохожу, значит, к нему в кабинет, сажусь. И он на меня смотрит и говорит, Вы знаете, где-то я вас видел. Я ведь серьезно, да? Где-то я вас видел. Я чем-то резину быстренько представился, достал первую книжку, и он сказал, так, стоп, я все вспомнил. Я подумал, ну началось. Я вас вспомнил. Вы опять принесли эти индийские книжки. Я говорю, ну да. И при этом я уже, знаете, молча их выкладываю все. Я их выкладываю сам, не знаю зачем. Выкладываю эту стопочку, этот комплект из 10 книг. И говорит, я вас вспомнил. Вы ко мне уже приезжали 2 раза. Я говорю, ну да. И 2 раза я у вас ничего не брал. Я говорю, ну да. И я подумал, сейчас он будет ругаться, что я ему пришел 3-й раз. И Александр Федорович говорит, но сейчас ситуация изменилась. И он продолжает. Просто год назад моя дочка вышла замуж за кришнаита. И поэтому сегодня я куплю ваш индийский комплект. Он достал деньги, к моему счастью, отдал мне деньги за книжки. Вот. Хорошее настроение, закрыл свой дипломатик, пожал ему руку. И уже было удалился из приема, и он, слышу, кричит мне, говорит, Геннадьевич, подожди. Догоняет меня, говорит, ну сейчас у тебя портфель пустой? Я говорю, пустой, благодаря вам. И он говорит, вот возьми, положишь как раз, и дает мне пачку вермишель. А я обычно, точнее не обычно, я вообще не покупаю никакие макароны по жизни, потому что часто яйца кладут. Вот, я об этом знаю, поскольку пацаны этим по директорам завода. И когда он мне протянул эту пачку макарон, вермишель, точнее, она какая-то еще такая, знаете, темная, чуть у вас вермишель такая. Вот, а эта вермишель была из полпы, вроде так называется. Вы знаете? Да, полезная на самом деле, темненькая такая. А я не разбираюсь, и у меня появились сомнения, я говорю, Александр Федорович, я говорю, вы знаете, мы не едим мясо, рыбы, яйца, а скажите честно, в составе яйца есть? И он, знаете, так напрягся, так посмотрел на меня обиженным взглядом. Он говорит, обижаешь, Геннадьевич, моя дочка вышла замуж за кришнаита. Какие яйца? В конечном счете он мне вручил эту вермишель. Вот, я взял вермишель, то она у них, кстати, дорогая, 150 рублей стоит. Это магазин, она у нас по 150 идет. Так что для этого подарок тебе, вот, сваришь, приложишь Богу и съешь. Потом через час я попал на завод металлопосуды. У меня там директор не взял комплект, кстати, 2 раза я к этому директору попасть не мог в предыдущие годы. Сейчас все-таки проник. Мороз был еще 20 градусов, холодно. Вот, и директор, он говорит, да не буду я брать ваши книжки, не буду. Я говорю, я к вам тут через проходной. 500 метров шел, или вы книжки не хотите взять? Я говорю, так хотел вам книжки попасанить. Говорит, ну уж простите, пожалуйста. Я говорю, Фатых Мансурович, татарин был. Я говорю, Фатых Мансурович, я говорю, книжки не тяли, говорю, может, хотя бы котелочек пожертвуйте. Говорит, вот это не проблема. Вот, и он такой котелочек шикарный пожертвовал, там аж упаковочки, коробочка такая сувенирная, такая толстая, написано «Казан». Дорогой «Казан», я потом узнал, сколько он стоит, он 2000 стоит в магазине. Говорит, «Казан». И я открываю эту коробочку, чтобы посмотреть, и знаете, мне достался казанчик шафранного цвета, прям как будто ходит. Один варенье, я думаю, ну, здорово. Я пришел в машину, положил котелочек, положил на него вермишель. Стас, вот это говорит. Поехал дальше. Ладно, я уже и так затянул, я остановлюсь на этом. Спасибо большое. Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо.
Класс, Шимадлава Таки.
Джай.
Джай.